Кыргызстанда саат 9:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 4-чү июндагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Росимбанк арам акчаны адалдаштыруу боюнча айыпталды.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росимбанк.
Росимбанк боюнча буга чейин кылмыш иши козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 ирет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат.
Дүйнөлүк медиа Кыргызстанда ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын тагдырын талкуулап жатат. Грузияда өкмөткө каршы нааразылык уланууда. Бул жана башка баяндарды алдыда кеңири айтып бермекчибиз. Толкунду которбоңуз. Биздин радиону Азаттык чекит орг сайтынан азыр онлайн уксаңыз да болот. Берүүнүн башында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жер ортолук деңизинде 2 кайык кырсыкка кабылып 60 жакын мигранттын өмүрү кыйылды. Мигранттар ташып бараткан кайыктардын бири 3 июнда оодарылып кеткенин Түркиянын расмий өкүлдөрү билдиришти. Кырсык Анталиянын Демре шаарына жакын жердеги жээктерде болгон 20 киши түшкөн кайык чөгүп 9 киши каза тапкан, анын 6 балдар. Ошол эле күнү Тунистин түштүк жээгинде ар кайсы мамлекеттен 180 жакын жараны түшкөн дагы бир кайык чөгүп кеткени кабарланды. Андан кеминде 47 киши каза таап, 68 куткарылган. Мигранттарды ташып бараткан кайык балык уулоого гана ылайыкташканы айтылууда. Жогорку сот бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын ишин карайт. Саясий туткундарды коргоо комитети бөлүк өкмөт уюмунун өкүлдөрү билдиришкендей, камактагы саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков жана коомдук ишмер Дастан Саргуловдун ишин кароо бүгүн саат 14:00 белгиленген. Алар 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен УКМК тарабынан кармалган. Былтыр 17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту төртөөнү тең күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылдан, Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Саргулов 4 жылга шарттуу кесилген. Соттолгондор өздөрүн күнөөсүз деп эсептешет жана козголгон кылмыш ишин саясат менен байланыштырып келишет. Баары райондук соттун чечимин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылышкан. Быйыл 7 февралда шаардык сот мурдагы чечимди күчүндө калтырып койгон. Андан кийин башкы прокуратура булардын жазасын күчөтүү өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. 2 жыл ичинде райондук соттагы, шаардык соттагы ишти жабык карады. Өткөн аптада коомдук ишмер Дастан Саргулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко кайрылып, өздөрүнө карата козголгон кылмыш ишти кайрадан карап чыгып, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранды. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Сирия президенти Башар Асад Пхеньянга келип, Ким Чен Ын менен жолуккусу келип жатканын жазып чыгышты. Мамлекеттик КСН агенттиги Асад мындай ынтызарлыгын 30 майда Дамаскта Түндүк Кореянын элчисинен ишеним грамота алып жатканда билдирген маалымдады. Асад Түндүк Кореяга барып, Ким Чен Ын менен жолукканы жатам деп айтканы менен анын сапары кайсы күнгө белгиленгенин тактаган жок. Пхеньян менен Дамаск дурус мамиледе. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары согуш жүрүп жаткан Сирияга химиялык курал сатты деп Түндүк Кореяны айыптап келишкен. Асаттын жарыясы 12 июнда АКШ жана Түндүк Корея лидерлери Сингапурда жолугардын алдында жасалды. Кытай Кыргызстанга 70 миллион доллар грант бөлөт. Экономика министрлиги билдиргендей, Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү 2 келишимге кол коюшту. Анын алкагында Бээжин Бишкекке 450 миллион юань же 70 миллиондон ашык доллар грант бермекчи. 350 миллион юаньга Бишкек шаарындагы жолдор оңдолот. Мындан тышкары Кумдөбө, Манакелди жана Буранна шаарчаларындагы археологиялык казуу, реставрациялоо, консервациялоо иштери үчүн 100 миллион юань коротулат. Экономика министрлиги Бишкектеги жолдорду оңдоо иштери 3 фазада ишке ашаарын учурда 1-чи баскычтагы жумуштар жүрүп жатканын маалымдады. Британиянын кылмыштуулук менен каршы күрөшүү улуттук агенттиги арам акчаны иликтөөнүн масштабын кеңейтүүдө. Бул тууралуу жекшембиде Sundance Times гезити аталган агенттиктин бөлүм башчысы Дональд Тунга таянып жазып чыкты. Тун Британиядагы коррупциялашкан элита жана алардын мыйзамсыз жол менен табылган байлыгын дыкат иликтеп жатышканын билдирген. Гезиттин Британ өкмөтүндөгү дагы бир булагы улуттук агенттиктин бутасына алынгандардын бир тобу орусиялыктар же Орусияга байланышы бар адамдар экенин айткан. Кеп орус президенти Владимир Путин менен байланышы бар олигархтар жана мультимиллионерлер жөнүндө деп белгилейди Sundance Times. Ал тизмеге киргизилген 130 кишинин Британиядагы байлыктары да камакка алынышы ыктымал. 2017 жылы Британияда кылмыштуу жол менен табылган каражат тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык шектүүлөр 50 000 фунт стерлингден жогору бааланган байлыгы кандайча табылганын түшүндүрүп бериши керек. Бишкек шаардык 1-май райондук соту бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишин кароону улантат. 25-майда сот жараянды бүгүнкү койгонун Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Зилалиевке карата президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24-ноябрда болгон инаугурациясынан кийин Кылмыш жаза кодексинин 228-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Инаугурация күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген маалымат тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ага бул тууралуу 1532 мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинин белгиси бирөө билдиргенин жазган. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Эл аралык космос станциясынын экипажы 3-июнда жерге кайтып келди. Космоста 168 күн болгон 3 космонавттан турган экипаж Казакстанга кондум. Бул аралыкта алар илимий прикладтык иликтөө тажрыйбаларды жүргүзүшүп, эл аралык космос станциясынын ишин камсыздашты. Алардын ордуна эми 56-чы экспедиция ишке киришет. Жаңы команда космоска 6-июнда Байконурдан учурулат.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосуна бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан табышыңыз мүмкүн. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24, Талас жергесинде 17 градус жылуу. Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында 25, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда +7. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы мүмкүн, күн күркүрөйт, 23 градус жылуу болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сумдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айтылып жатат. Буга байланыштуу банктын башкармалыгынын мурунку төрагы орун басары Андрей Гойхман камакка алынды. Росинбанк кылмышын рейдерлик басып алуу аракети каралоо деп атады. Адистер арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин белгилешет. Сөз Элеонора Бешембе кызында.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росинбанктын айрым кызматкерлери ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган, жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискур тергөө уланып жатканын Азаттыкка кабарлады.
2014 года в банковском учреждении ООО «Росинбанк» на основании подложных документов
2014 жылдан баштап Росинбанкта Орусиядагы фирмаларга жана жеке жактарга жана Сейшел аралындагы чет өлкөлүк компанияларга жасалма документтер негизинде эсептер ачылган. Бул эсептерге Росинбанктан 3 миллиарддан ашык рубль, башкача айтканда 3 миллиарддан ашык сом которулган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 221, 350 жана 183 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
3 миллиардов, приблизительно свыше 3 миллиардов также сомов.
Мунун алдына Росинбанк боюнча кылмыш иши негизсиз кыскартылган деп кайра жандандырылган, 400'ден ашуун кылмыш иштин бири экени маалым болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 31 майда маалымат жыйында ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөргө чара көрүлөрүн билдирген.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росинбанк. Было ранее возбуждено уголовное дело, которое дважды было приостановлено.
Росинбанк боюнча буга чейин кылмыш козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 ирет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат. Ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөр тартиптик эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ишти кыскартуу тууралуу токтом жокко чыккандан кийин, банктын башкармалыгынын мурунку төрага орун басары Андрей Гойхман Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Ага кылмыштуу кирешени адалдаган деген айып тагылды.
За легализацию отмывания преступных доходов.
Росинбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча дооматтардын баарын четке кагып жатат. Банктын расмий билдирүүсүндө бул маалыматтар акылга сыйбайт, чындыкка коошпойт жана коомчулукту адаштырат деп айтылат. Ошондой эле камакка алынган Андрей Гойхман банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары эмес деп жазылган. Эксперт Кван Чорой банк аркылуу арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин белгиледи. Кыргызстанда мындай фактылар буга чейин дагы бир канча ирет орун алганын айтты.
Ар бир 50,000 доллардан көбүрөөк болгон операциялар көзөмөлдө турат да. Биздеги атайын көзөмөл органы бар. Ошол көзөмөлдөгөн органдар ошондой операцияларга көз жумуп коёт. Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу дүйнөдөгү мыйзамсыз кара акчалар адалдашып кетет. Адалдоо максатын көздөгөн чоң дүйнөдөгү кылмыштуу синдикаттар ушундай коррупция деңгээли бийик мамлекеттерди тандайт да, ошол жерден чиновниктерди кантип сатып алса болот.
2013 жылы Кыргыз Орус Өкмөт аралык комиссиянын чечими менен ошол учурда чыгашага учурап турган Залкар банктын 90% акциясын 198 миллион сомго Орусиялык инвесторлук банк сатып алган. Ал эми калган 10% мамлекеттик мүлк фондунда калган. Залкар банктын негизинде Росинбанк түзүлгөн жана 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Учурда бул банк коммерциялык банктардын ичинен көрсөткүчтөрү боюнча 7-чи орунда турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда балдарга карата запкы зомбулук 30% көбөйдү. Келечек мундун мындай терс көрүнүштөргө кабылышынын себептери жана анын алдын алуу жолдору тууралуу балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун башчысы, укук коргоочу Назгүл Турдубекова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Нуржан Тотоназарова кепке тартты.
Айтсаңыз, балдарга карата зордук зомбулуктун себептери кайсылар? Буга чейин миграция көйгөйү негизги себептердин бири деп айтылып келген эле.
Биздин юристтердин билдирүүсү боюнча алар бир иш алып барганда ошол 100%, 10% мигранттын үй бүлөсүндө зомбулук болуп атат да. А 90% жөнөкөй эле күнүмкү мындай турган эле үй бүлөнүн ичегинде болуп атат. Көп учурда ушул туугандар болот, мектепте кээде рекет болушу мүмкүн, үй бүлөсүнүн ичинде кимдир болбосун, көп учурда ушул кайнелери убактылуу жашаган эркектер келип кеткенде алар сөзсүз балдарга кол салат, кыздар эгерде кыз бала болсо кыз балага зор зомбо көрсөткөнгө аракет кылат, же болбосо эркек балага деле зор зомбо көрсөткөнгө аракет кылат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү бизде ушул социалдык нормага жооп бере турбаган энелер болгондо, же болбосо аталар болгондо ошол үй бүлөдө көп зор зомбулук болуп атат да.
Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук эмнеге көбөйүп жатат?
Статистиканы алсак, генералдык прокуратура 30% көбөйдү деп атпайбы? Бирок бул статистиканы мына регистрациядан өткөн эле инциденттер биз ошо билебиз да. А көп учурда ошо 30%дан 10 инциденттин ичинен деген бир эле инцидент катталат да, 9 инцидент катталбай калат, жетпей эле калат регистрациягачы. Күнүгө боло турган эле иш, күнүгө эле ошо балага карата зомбулук көрсөтүлгөн иш, а бирок деген алар регистрациядан өтпөйт да. Ошондуктан Кыргызстанда бүгүн ушу регистрациядан өткөн инциденттер, окуялар деген ошо 100%дан 10% эле регистрациядан өтүлөт да, 90% өтпөй да калат, белгисиз болуп калат да. Себеби деген укук коргоо органдары ар бир үй бүлөгө барып текшергенге мүмкүнчүлүк болбойт, туурабы? Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү Кыргызстанда деген былтыр жаңы мыйзам ишке кирген, ушул үй бүлөдө болгон зор зомбулукту коргоо боюнча ошол мыйзамдын чегинде мурун жергиликтүү бийликтер деген ар бир үй бүлөдө болгон мүчөгө коопсуздук түзүп бергенге мындай жоопту эмес болсо, ошол мыйзам киргенден кийин мейли домком болобу, квартальный болобу, староста болобу, айыл жеринде же шаар жеринде алар ушул жоопту да, эгерде кайсы бир үй бүлөдө зор зомбулук болуп атса ошол зор зомбулукко жооп бере турган иштерин өткөзүп бергенге жоопту да. Эгерде анда иш өткөзбөсө анда жоопкерчиликке тартылышат да мыйзам чегинде.
Ушул терс көрүнүштүн алдын алуу үчүн натыйжалуу жолдор барбы? Мисалы, балдар коопсуз жашаган башка мамлекеттердин тажрыйбасы кандай экен, байкап көрдүңүздөрбү?
Япония мамлекетин алсак деген, өспүрүм балдар болобу, кичинекей балдар болобу көчөгө жибергенге коркпойт да, жалгыз чыгып кете берет. Мектепке болобу, же болбосо үйүнө барса, себеби деген көчөдөн чоң адам тараптан деген эгерде кол салуу болсо, бүт ошо болгон тегеректе болгон коомчулук деген балага жардам берет жана анын укугун коргой турган бир иштерди көрсөтөт да. Бизде болсо мындай коомчулук тараптан кош көңүлдүк болуп атпайбы? Эгерде көчөдөн энеси болобу, бир кандай да бир чоң киши баланы уруп аткан болсо, бул өзү энеси экен деп көңүл бурбайт да. Кафеден отуруп биз көп күбө болобуз да, ата энелер балдарын уруп жатканын көрөбүз, же болбосо үйүнөн урганын да көрөбүз. Мектепте балдарды урган чоң адамдар да жок эмес да. Анан бизде ошол эле заматта милиция чалып маалымат бергенден көрө алар унутпай, бул менин үй бүлөм эмес да, баланы деген менчик катары көрөт да, өзүнүн баласы да, баланын өзү деген жүргөндө ана эмне кылса тарбия алсан иши деп коет да. А өнүккөн мамлекеттерде алдеде карабайт, мейли өзүнүн баласы болсун, кимдин баласы болбосун, балага толук кандуу кол тийбестик түзүлгөн да.
Балдарга карата зомбулук көрсөтүү алардын келечегине терс таасир этери белгилүү. Канткенде коомчулукка ушул нерсени жеткирсе болот?
Зор зомбулага учурап чоңгон бала, биринчиден ал чоңойгон чыган өлтүрүп сабап коет беле, соолугуна зыян келтирип, башына доо кетет, башка органдарына доо кетип, мына Ибрагимде бар эмеспи, мындай такыр эле ал мүмкүнчүлүк чектелген бала болуп калгандыгы. Сөзсүз түрүндө деген ал бала деген чоңойгуча коркок болуп чоңоет, психикалык ден соолугуна зыян келтирет, мектепте окуганда жакшы окуганга мүмкүнчүлүктөрү болбой калат. Мыйзам буза турган бизде мындай келечекте жаштар чоңоюп чыгат да. Дүйнө жүзүндө психологдор далилдеп чыккан, көпчүлүк ким мыйзамды бузат деп, кандай жаштар бузат деп. Көпчүлүк өзүлөр зорлук зомбулугу учурашып, токмок менен чоңойгон балдар мыйзамды бузушат деген.
Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун башчысы укук коргоочу Назгүл Турдубекованын пикирлерин уктуңуз, аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Жер ортолук деңизинде эки кайык кырсыкка кабылып 60 жакын мигранттын өмүрү кыйылды. Кытай Кыргызстанга $70 млн грант бөлмөкчү. Грузияда өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Сирия президенти Башар Асад Пхеньянга келип, Ким Чен Ын менен жолугуусу келип жатканын жазып чыгышты. Бүгүн Кыргызстандын жогорку соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын ишин карайт. Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча улуттук агенттиги арамакчаны иликтөөнүн масштабын кеңейтүүдө. Эл аралык космос станциясынын экипажы 3 июнда жерге кайтып келди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 4 июнь дүйшөмбү, азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Грузияда митингке оппозиция кошулуп, саясий өңүт алып кетти. Адилетсиз сотко нааразы эл өкмөт отставкага кетмейин тарабай турган болууда. Алдыдагы баянда кененирээк айтып беребиз. Үчүнчү июнь митингге чогулган эл кечке жуук парламенттин алдына Батпай Шотар Уставели проспектине чейин чыгып кетишти. Полициянын жолду бөгөттүрбөө аракетинен майнап болбоду. Миңдеген адам катышкан митингдер Грузиянын баш калаасында 31 майда башталган. Бул күнү Тбилиси соту декабрдагы мушташта өлгөн эки окуучунун өлүмү боюнча өкүмүн угузган. Анда маркум Давид Сарылыдзенин өлүмүнө тиешеси жок деп айыпталуучу эки өспүрүм жарым жартылай акталган болчу. Анан тышкары мушташка катышкан башка балдар арасында башкы прокуратурадагы жогорку кызматта иштеген кишинин уулу жоопко тартылган эмес. Мына ушул көрүнүшкө каршы болгон маркумдун атасы Заза Заралыдзе митингге чыккан, аны миңдеген грузиялыктар колдоду. Баштапкы мүдөө баш прокурорду кызматтан кетирүү болчу. Ал 31 майда кызматын тапшырган соң толкугандар эми өкмөт башынын отставкасын талап кылып, парламенттин алдынан кетпей чатыр тигип жашап атышат. 3 майга ооган түнү Заза Саралыдзенин чатырына оппозициялык партиялардын лидерлери да келишти. Алар өкмөт толук отставкага кетип, кезексиз парламенттик шайлоо жарыяланмайын акцияны улантууну макулдашты. Азыр бийликте турган грузин кыялы партиясы нааразылык толкунунун саясий өңүт алышын дароо сынга алды. Аталган партиянын өкүлү спикер Иракли Кабахидзе мунун артында парламенттеги бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы турат деди. Митингден саясатташып кеткенине анын айрым катышуучулары да нааразы. Алар жекшембиде өзүнчө акция өткөрүштү. Ага негизинен Борбор Тбилисидеги университеттердин студенттери катышып, Саралыдзе менен оппозициянын кечиндеги сүйлөшүүсү элдик толкунду кайсы бир саясий кызыкчылыктарга кызмат кылдыруу аракети деп баалашты. Мына ушул бөлүнүү учурунда премьер-министр Георгий Квариквашвили элге жага турган билдирүү таратты. Ал өспүрүмдөрдүн өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн парламенттик комиссия жакынкы күндөрү ишин баштарын жарыялады. Ал эми жаңы баш прокурор коомчулук менен ачык кеңешүүдөн кийин дайындалат деди. Азаттыктын грузин кызматынын журналисттери жана башка жергиликтүү байкоочулар бул митингдерде оппозициялык күчтөрдүн биригип кетиши башкаруучу грузин кыялына толтура баш оору жаратат деп жатышат. Ошол эле маалда алар толкуган элди парламент алдында канча күн кармап тура алар экен деген суроо да коюлууда. Анткени менен нааразылык билдиргендер бир эле Борборде эмес, өлкөнүн башка да шаарларында бар. Грузиядагы акциялар бир нече жума мурда коңшу Арменияда болгон жүрүштөргө да салыштырылып жатат. Анда 10 000 армениялыктар 20 күндөн ашуун көчө жүрүштөрүнө чыгып, бийликти алмаштырууга жетишкен эле.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнөлүк медиа Кыргызстанда ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын тагдырын талкуулап жатат. Алдыда чет элдик басылмаларда өткөн аптада жазылган ушул жана башка темадагы макалалар тууралуу айтып беребиз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Чүй облусунун Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлтүрүлүшү дүйнөлүк басма сөздө талкууга алынган темалардын бири болду. Human Rights Watch уюмунун сайтында аялдардын укугун коргогон иликтөөчү Хилари Марголис Кыргызстандык кыз салт делген түшүнүктүн курмандыгы болду деген макаласын жарыялады. Бурулайдын өлүмү ала качуу деген салт аялдарга карата зомбулуктун жеткен чеги болгонун далилдеди. Бириккен улуттар уюму да тынчсыздануусун билдирип, аялдардын укугун тепсеген мындай көрүнүшкө каршы турууга кыргыз бийлигин чакырды. Ала качууга душар болгон кыздар моралдык жактан ошондой эле денесине залака келтирген кадимки зомбулукка дагы кабылышууда. Бурулайды өлтүргөн адам аны экинчи жолу ала качкан. Акыры кызды милиция бөлүмүндө өлтүрүлүшү күч органдарынын зомбулукка кайдыгер мамиле жасап келгенин көрсөттү. Кыргызстандык кыздар ала качуунун курмандыгы болом деп коркуп жашабашы керек деп эскертет Хилари Марголис. Жапонияда чыккан Дипломат аналитикалык журналына да Бурулайдын өлүмү тууралуу көлөмдүү макала жарыяланды. Кыргызстандагы ала качуу темасы бүтпөгөн чууга айланды. Батыш медиасы ала качууну чыгыштын түшүнүксүз зордуктоо салты катары чагылдырса, жергиликтүү калк маданияттын бир бөлүгүндөй көрүшөт. Бириккен улуттар уюму UNICEF Бурулайдын өлүмүнөн кийин расмий билдирүү таратты. Акыркы маалыматтар боюнча 24 жашка толо эле кыргыз кыздарынын кеминде 14% жакыны ала качуунун курмандыгы болууда. Өлкөнүн азыркы мыйзамдары эмнегедир бул түшүнүксүз адам укугун тебелеп тепсеген салтка алы жетпей жатат деген ойдо макаланын автору Кэтрин Пулс.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасы Кыргызстандагы саясий кырдаалга себеп салган. 6 жыл бийликте тургандан кийин Алмазбек Атамбаевдин президенттиги тынч аяктады. Атамбаев мураскери катары узак убакыт чогуу жүргөн ишенимдүү адамы Сооронбай Жээнбековду тандаган. Бирок бийликке келген Жээнбеков Атамбаевдин таасиринен уулактап, ага байланган белдүү аткаминерлерди кызматтан алууда деген басылма Сапар Исаковдун азыркы абалына да токтолгон. Парламентте Атыгүл КСДПнын депутаттары да Сапар Исаковдун кызматтан кетишин колдоду. Бул Кыргызстандын тарыхында өкмөт башчы депутаттардын ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн улам кызматтан кеткен биринчи учур болду. Албетте, бул Исаков үчүн чоң сокку болсо да, мындан оор кырдаал аны алдыда күтүп турган эле деп жазды автор. Автор саясатчы Феликс Коловту кепке тартканда мындай жооп алган. Парламенттеги фракция Жээнбековду колдоп жатат. Ушундан улам чечим чыгаруу күчү азыркы президентте көбүрөөк. Жээнбеков Атамбаевдин санаалаштары кылган кылмыштардын бетин ачып жатканы коомчулукка жагууда. Жаңы президент Атамбаевко окшоп, коомдук медиа аркылуу атаандаштарын ыплас сөздөр менен айыптап, коркутуу ыкмасын колдонгон жок. Жээнбеков өтө кылдат иш алып барууда деген.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсик басылмасына Тасмий Хахан АКШнын Ак үйүндө 2 жылдан бери токтоп калган салттуу ифтар тамагы тууралуу оюн жазган. Дональд Трамп президентке келгенче дээрлик 20 жылдай Ак үйдө Рамазан айында ооз ачуу жөрүлгөсү өтүп турчу. Трамптын мусулмандарды жериген саясатынан улам бул салт былтыртан бери уланбай турат. Кошмо Штаттардын Жогорку соту Трамптын мусулмандардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу сунушун четке каккандан кийин ал быйыл өлкө мусулмандарын Рамазан айы менен куттуктады. Соттор Атыгүл Трамп мусулмандарга каршы айткандары үчүн аны жоопко тартса болобу деген маселени караштырышы мүмкүн. Washington Post гезити Ак үйдөгү ооз ачуу 6-июнда болушу мүмкүн экен. Ага саналуу адамдар чакырылганын жазат. Бирок мусулмандарга карата кемсинтүүлөрдөн кийин Дональд Трамп кантип алар менен чогуу отура алат деп суроо узатат автор. АКШнын баш мыйзамына ылайык эч кимди дин ишенимине карата кемсиндеп, коопсуздугуна шек келтирбеш керек. Ак үй ооз ачырууга белсенип жатканда Трамптын администрациясы мусулмандарга багытталган негативдүү кайрылуулар үчүн коомчулуктан кечирим сураганы жакшы деп жазды Тасмий Хахан.
Дүйнөлүк пресса.
Ооганстанга Советтер Союзунун аскерлери кирген маалда дайынсыз жоголгон советтик учкуч аман эсен табылганын Guardian гезити кабарлады. Орусиянын согуш аскерлеринин бирикмесинин мүчөсү Валерий Васторинин учкучтун абалы жакшы, бирок жардамга муктаж экенин билдирди. 1987 жылы Баграм аймагында учкуч башкарган учакка абадан соккурулуп, ал туткунга түшкөн деген божомолдор бар. Ростов облусунан согушка аттанган Сергей Пантелюк 30 жыл мурда жоголгон, ал азыр 60 жашта. Анын мекенинде апасы менен эжеси тосуп алышты. Ошондой эле учкучтун 31 жаштагы кызы да бар. бар экени маалым болду. 1979-89 жылдар аралыгында Ооганстанда 125 советтик учак кыйрап 300 аскер дайынсыз жолгон. Ошондон бери алардын 30 гана табылып мекенине кайтышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схемаларды иликтеди. Иликтөөнүн жүрүшүндө кабырлар кызылдай акчага сатылары, көрүлөр тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткени белгилүү болду. Бул боюнча кесиптешим Улан Эгизбаев жасаган атайын иликтөө видео түрүндө биздин сайтыбызда турат. Көрүстөндөгү коррупция деп аталат. Аны сиз өзүңүзгө ыңгайлуу учурда кирип сайтыбызга баш багып көрсөңүз болот. Андан тышкары YouTube'ка да жайгаштырып койдук. YouTube'дагы дарегибиз Азаттык деп аталат. Алдыда болсо сөз дайра түрмөгүн угасыз. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын түшүндүрмөсүн Шайлубек Дүшеев сунуштайт.
Илгери жээрен чечечен узак жолдо кетип баратып күн түш болуп калган маалда ат жалына казан асып алам деген экен. Төлөмүрза жанындагы кол казанды аттын жалына кое койгонун карап туруп атасы ат жалына казан асуу деген жол жүрүп ат үстүндө баратып ала жүргөн азыгынан тамактануу, аттан түшпөй бастырып баратып өзөк жалгоо дегенди түшүндүрөт балам дептир. Ат жалынан табуу деген да сөз бар. Ат жалынан тапканга башынан көнгөн эмекен чоң болгондун эртеси эле кол алдындагыларга салык салды дейт. Ошентип ат жалынан табуу деген оңой жол менен жан багуу, көбүнчө бирөөлөрдүн эсебинен пайда көрүү дегенди түшүндүрөт. Атка минер деп коет. Бул какшык иретинде айтылып келаткан сөз илгери активист сыяктанып көрүнгөнү менен тескери иштерди жасаган адамдарга берилген баа болуп эсептелет. Эгемендик келди деген менен бийликке жетери менен атка минер арамза куулар көбөйдү дейт. Ал бүгүн такыр эле кекээрилеп сүйлөп калыптыр деген да сөз бар. Кекээрлөө деген сыртын салып сүйбөй, жактырбай какшыктап сүйлөп калганды түшүндүрөт. Кепиниңди жегир деген сөз бар. Кепиниңди жегир, баягы суусар тебетейин кийип алып, сиз келгени оңолдук деп президенттин алдында дагы кара жанын жеп калп айтып турат дейт. Кепиниңди жегир деп көбүнчө улгайган адамдарга, азыркыча дүйжүр чалдарга карата айтылган наалат сөз. Муну кепиниң өрттөнгүр деп да айтат. Кепин араб тилинен кирген сөз. Өлгөн адамга кийгисиле турган ак чүпрөк түн өлүккө ченеп бычылып тигилгенин кепин деп атайт. Кудай урган түрктөрдүн чөпчар менен этти кепин деп жасаган тамагын азыркы жаштар өчүрөткө туруп жечип болду дейт. Тогуздоро тарапта ала кийиз жасаганда чийге оролгондон кийин сыртынан куйган сууну да кепин деп коет. Ырматылык аябагандай кеп короо киши эле деп айтылган сөздү да унутуп калдык. Сөзмөр кишилерди сары өзөнчүйдө ушинтип кеп короо деп айтат. Айланайын айтчы, эмне эле керем атап кең тушап калдың дейт. Керем атап кең тушоо деген бир нерселерди айтып кайта кайта жекире берүү, жанын койбой кекетүү дегенди түшүндүрөт. Бол уулум, кердегейди кийип чыга кал дейт. Таласта кердегей деп жумуш учурунда кийиле турган жаман өтүктү айтат. Киди, кидиги деген да сөздөр бар. Ат башы тарапта кичик бойлуу кишилерди кидиги киши экен, кидийген киши экен деп коет. Экинчи мааниси илгерки кестименин бир түрүн кидий деп койгон. Ал кидий тонун кийинип келиптир дейт.
Шайлубек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен тосуп дагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондой эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун кезектеги программасы ушуну менен соңуна келип калды. Программаны жыйынтыктоонун алдында төмөнкү маданий кабарды айта кетейин. Ысык-Көлдүн Жети Өгүз районунда аймак ышкыбоздору 2018 эл аралык фестивалы өтөт. Ага 12 мамлекеттен өнөр адамдары катышмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири ырчы Кайрат Салмакеев билдирди. 20-июнда башталып 25-ине чейин тамга айлындагы маданият үйүндө өтчү фестивалда Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Орусия жана башка мамлекеттен келген ошондой эле жергиликтүү фольклорчулар, бийчилер өнөр тартуулашмакчы. Сыкыл коомдук фонду жана Жети Өгүз райондук администрациясы 10 жылдан бери уюштуруп келаткан бул маданий иш-чара 2016 жылдан бери эл аралык деңгээлде өтүүдө. Ушуну менен 4-июндагы кезектеги жарым сааттык программабызды соңуна чыгарабыз. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусун угасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Биз уккандарга ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. А новость недели, которая потрясла страну, зверское убийство 20-летней девушки в здании Джаилского РУВД. После события люди снова заговорили о доверии людей к органам правопорядка. Этому способствовали и череда увольнений, и возбуждение уголовных дел в отношении ряда сотрудников милиции, в том числе и начальника собственной безопасности МВД Скандарбека Кочербаева. О том, что происходит в милиции и, собственно, о доверии к ним, поговорим сегодня в студии «Затыка». В гостях полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко. Добрый день.
Добрый день.
Член группы разработчиков альтернативной концепции реформ МВД, также член общественного объединения «Гражданский союз за реформы и результат» Галина Давлетбаева. Добрый день.
Добрый день.
И в прошлом офицер спецслужб и МВД, ныне юрист и активист Улан Джумаков. Добрый день.
День добрый.
Собственно, начали тему о жестоком факте убийства девочки в стенах, казалось бы, где люди максимум должны быть защищены. Все эти дни в сетях обсуждались об отсутствии реакции властей на эту новость. Люди пишут, что следовало уволить сразу начальника РУВД, всех дежурных, которые были в эту ночь, отстранить от должности во время следствия, передать расследование другим органам. Собственно, чего вы думаете? Какая должна была быть реакция?
Я считаю, мое мнение, реакция должна быть мгновенной. Как только услышали в СМИ где-то что-то, да, то есть МВД должно руку на пульсе держать и быстро реагировать. Не ждать того резонанса, когда именно население поднимет шум, крик, гам, да, что случилось, а потом только готовиться к какой-то пресс-конференции, на следующий день только реагировать. Так не должно быть. Милиция, она, наоборот, должна очень оперативно реагировать. И именно здесь показать какое-то принятие мер, именно мер в отношении особенно своих же сотрудников, потому что, как ранее я вот тоже везде говорил, что, получается, граждане Кыргызстана обратились в милицию за помощью, и какую они помощь получили, мы это все увидели. Что, то есть это резонанс именно в том и заключается, что невинная девчонка, то есть 19 лет, да, Бурула ее Турдалиева, сколько помню, да, попав в милицию, да, она вообще, наверное, первая жизнь в милицию попала. Ее определили в комнату, как бы и задержанный был уже, то есть было закупировано заявление ее отца, он же тоже дает, как дает интервью, что до этого мер не принимали, пока заявление не зарегистрировали. Вот он побежал, заявление в 1 мая с коровы зарегистрировал, потом план перехвата объявили, потом только начали принимать меры, задержали, все, задержан, есть у нас уже подозреваемый статус, да, как бы человек, который фигурант уже этого дела, да, и привозят в РОВД. И вот здесь вот именно этот момент и происходит, что даже руководство ГУВД признает, он нож пронес в носке, да? То есть, получается, милиция сама признала тот факт, что они проворонили этот острый предмет, холодное оружие, да? То есть, получается, человек пронес туда и совершил насилие в отношении девчонки. Вы представляете, девчонку убивали, резали, какой для нее это был кошмар. Он закрыл дверь демонстративно, она это же тоже видела же, получается. И какой ужас. То есть не сам факт смерти, а что она пережила перед смертью. Вот этот ужас именно, момент. Вот это и считается, что с особой жестокостью было совершено убийство, получается. А потом пошли уже, конечно, то, что надписи еще там он вывел, там N плюс B или M плюс B, потом милиция отрицает это. То есть это уже получается, как бы милиция оправдывается. Здесь не надо оправдываться. Здесь правильно... Люди ждут реакцию, люди ждут...
То есть, слушайте, получается... ну, все прекрасно понимают, что должна быть реакция. Но почему не было этой реакции? Вот это некомпетенция... Поэтому...
Здесь у нас заложилось, я считаю, так, да?
Что?
Вот, у нас всегда вот это идет вещь, да, от которой надо отказаться, покрывать своих. То есть, получается... Все силы бросают.
А вас принесет.
Да, ага. И покрывать
не
своих сотрудников.
Резонанса.
Александр,
может быть, в этом.
Да.
Вы знаете, я тут немножко не соглашусь со своими коллегами, будем так говорить. Дело в том, что в любом случае нужно очень объективно во всем разобраться. Нельзя так с плеча рубить. Уволить, ладно, уволили. Посадили, ладно, посадили. Давайте, там возбуждено уголовное дело. Расследование получено Государственному комитету национальной безопасности. Этих людей, они, кого надо, они взяли под стражу. Конечно, здесь была допущена вопиющая халатность, я считаю. Но то, что девушку... Огромные мои соболезнования семье.
Несомненно,
знаете, да.
Возбудили уголовное дело. Ну, собственно, все люди замечают, что этот процесс идет стандартными такими. То есть нету такого резонансности.
Ну, как вы хотите, это законное основание?
Убийство
это
происходит в здании РОВД.
Понятно. И что надо сделать?
Сути,
сжечь РОВД?
По сути... Каждый человек должен быть в безопасности.
Все ответят, да, все ответят за это. Вот сейчас разберутся, следствие разберется, будет суд. Иначе, ну, давайте тогда просто их линчуем. Ну, так же тоже нельзя. Надо разобраться с каждым. И кто виноват, тот должен получить по полной. Я считаю, что там была...
То есть вы считаете, из этого нельзя делать шоу или какое-то показательное, что-либо?
Шоу вообще никогда не надо делать. Давайте все-таки разберемся с каждым, что там произошло. Начальник милиции в любом случае будет виноват. Это понятно. В его, так сказать, ведомстве это произошло. Он будет наказан в зависимости от того, какова его роль в этой ситуации. То, что он пронес холодное оружие, надо разобраться, кто должен был его досматривать. Вот так мы обучаем наших ребят. Они же не идиоты, потому что в первую очередь этот нож мог быть применен против наряда.
А разве
понимаете?
Для
поэтому,
этого не обучают сотрудников милиции?
Да, вот начинать надо с этого смотреть, понимаете? Раньше по каждому расследованию вообще выносилось специальное постановление, в котором указано на причины, которые способствовали этому преступлению. Давно забыли об этом. В данном случае надо и до этого дойти. И разобраться с каждым, каждого роль и вина. Скорее всего, его просто пустили, чтобы он, так сказать, вот это вот отношение к краже невест, понимаете? Это вот наше... Многие этим гордятся, если хотите. Это сейчас стало, так сказать, возвращение к корням. Понимаете? Вот мы вот такие... Мы вот так решаем свои вопросы. Вот давайте изменим отношение к этому всему вообще. Если уж на то пошло. Ну, а милиция свое получит, я в этом абсолютно уверен.
Александр Леонидович, какую бы вы дали оценку вопроса доверия к милиции?
Очень низкая оценка.
Положа руку на сердце.
Очень низкая оценка. Очень низкая оценка. Милиции доверяют очень мало людей. Проводили специальные исследования, мы это видели, все читали. И, кстати говоря, общественный совет МВД, который я здесь представляю, минуя все остальные там регалии мои, общественный совет очень бурно отреагировал на это происшествие. И вот 8 июня с участием министра внутренних дел состоится совместное заседание общественного совета, где будет как раз именно этот факт рассмотрен. Там будет дана оценка и вот реакции милиции на кражи невест, и на конкретный случай в Джаиле, и так далее, и так далее.
Ну, Гарин, вот вы занимаетесь, да, реформами. Собственно, с чем сталкиваетесь? Почему каждая реформа, ну, в конечном итоге превращается в нереформу? То есть все остается как было.
Ну, у нас, например, МВД заявляет о том, что реформа идет полным ходом, хотя мы знаем, все стоит на месте, как было, так и осталось. Три раза, даже четвертая попытка, это уже первая в 1998 году, потом следующая в 2005 году, потом в 2013 году. И вот в 2016 году президент Атамбаев до года, до его ухода, это сложение полномочий, да, он тоже издает указ о мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики в июле 2016 года. Ну и что? У нас идет просто переписывание этих бумаг, берут немножко подработают, доработают, что-то внесут, и все. И дальше у нас дело не идет. Вот если написали, то, пожалуйста, будьте добры. Вот как есть на бумаге, так и надо. Там идет и обучение персонала, там идет повышение квалификации этих сотрудников. Не только переименование, да, и там и техническая база, и самое главное, очень мы на ура принимали, если будут принимать заявление, электронный КОП, да, принимает заявление, любой человек, пришло заявление, оно уже это, фиксируется. Но у нас же бывает, что дошел человек до милиции, пишет заявление, прочитает, вот дежурки даже прочитают его заявление, говорят, а кочечки, вы знаете, либо там, ваше заявление, оно все равно же не раскроет.
Но об этом мы прекрасно знаем все, но да. Почему, ну, почему реформа не доходит?
И мы не
почему,
можем
почему
понять.
Не происходит?
Мы вообще не можем понять, да. Почему они пожалуйста. Это делают. Ведь все есть.
Да, в принципе, я не собираюсь, конечно, выступать в роли адвоката милиции, адвоката дьявола, адвоката МВД, как хотите, да. Я не, на эту роль я не подписываюсь, шучу, пытаюсь шутиться, шутить вернее, потому что вопрос очень серьезный, действительно. Нет политической воли, есть разговоры вокруг, понимаете? Что такое реформа в основном? Это, конечно же, не смена вывески, и тут я со своими коллегами абсолютно согласен. Это не переименование в полицию. В качестве первого шага я бы это допустил. Самое главное в реформах – это процесс вовлечения гражданского общества, раз. Во-вторых, это конкурсность набора, понимаете? Особенно вот такое звено, которое делает вообще погоду в милиции, это звено начальников горрайорганов. Вот их... Давно предлагалось на конкурсной основе, так сказать, назначать. Но ни один министр, который пришел, никто не хочет упускать вот эту вот, вот эту, от себя вот, вот эту вот мощную, мощную очень такую направляющую. Понимаете? Никто не хочет отдавать власть в руки НПО, в руки там специального совета, который будет рассматривать, кого назначать и так далее, и так далее. И третья направляющая в реформах – это... Мощнейшая служба внутренней безопасности, которая вот уже будет бороться конкретно с, там, с различными злоупотреблениями, с коррупцией в самой системе и так далее.
И они должны быть независимы.
И они, да, понятно, да. Тут целая концепция, да, ее. Вот эти три момента. Если мы только их соблюдем, все, пойдет реформа. Если их не будет, еще раз говорю, политической воли нет. Эти реформы никогда не пойдут. Будут разговоры, будет переименование. Совершенно согласен с моим уважаемым коллегой. Будут называть как угодно. Но реформ не будет. Давайте вот об этом говорить. Спасибо.
Улан, ряд увольнений высокопоставленных милицейских чиновников, в том числе начальника службы собственной безопасности, далее заместителей начальника ГУВД, потом службы охраны. Собственно, с чем это связано? Это говорит о том, что идет чистка или...
Здесь я вот, как пресс-служба МВД официально дает... Информацию, вот мы в Акипрессе ее читаем, да, 24 киджи.
О существующих шантажах
и вымогательствах. В связи с чем, да, они, вот, пресс-служба дает, в связи с чем были там отстранены вот эти руководители высшего звена, я могу это считать, это главки, да, были, это и есть руководители высшего звена, и мало того, что в отдельных даже возбудили уголовное дело. И они указывают, что за ненадлежащее исполнение решением последней вот коллеги, ненадлежащее исполнение там отрицательное, вот это все, мотивировка была отрицательная. То есть, как говорится, по статье уволили. Мало того, по статье еще и дело возбудили, да, то есть они там перечислили несколько заявлений, оказывается, поступило еще, то есть я еще раз хочу сказать, вот эта реформа, которая начата в 2016 году, она сейчас закончилась тем, что начальников главков уволили по отрицательной мотивировке и плюс еще возбудили уголовные дела. Это что за реформа? Начавшаяся реформа, создали новые службы и руководители новых служб назначили и закончилась чем? Отстранением по отрицательным мотивам и еще возбуждением уголовного дела. Понимаете? Вот здесь и нет. Вот я хочу пример, да, дать, вот, допустим, почему у нас, да, реально. Вот давайте возьмем ГАИ, да, вот, как только ГАИ вывели из ГУВД, РОВД, сделали прямое вертикальное подчинение ГУВД, я замечаю, что люди уже видят, что ГАИ стали более вежливые. ГАИ, почему? Потому что я наблюдаю отдельно за ГАИ, смотрю, и каждый день муштруют, сказать, вот, инструктаж, да, вот каждый день, а у них построение каждый день говорит, эй, будьте вежливы с людьми, будьте вежливы. Если каждый день это идет инструктаж, то есть, соответственно, сотрудник ГАИ, он будет вежлив. Если он даже будет нарушать, он будет вежливо нарушать. Понимаете, вот. И здесь, как бы, польза идет, большая для именно сотрудников. И плюс еще, я что хочу сказать, обратную сторону, да, сотрудники милиции незащищенные у нас по сей день, они не защищены никак. У них... мизерная, я могу сказать, даже нищая зарплата. У них нет ни соцпакета. У них нет вообще практически ничего, кроме погонов.
Ну вот, кстати, да, у нас тут на Фейсбуке здесь как раз-таки вот... несколько человек уже написали, что надо повышать зарплату.
Да, и здесь я вот
поможет
как бы,
ли это?
Если денег не хватает, ну сделайте им бесплатный проезд хотя бы. Это же большая как польза для того же сотрудника ППС, да, доехать до работы, уехать с работы. Где-то же какие-то льготы. Если денег нету, хотя бы так помочь сотрудникам. Понимаете? Потому что надо навстречу идти. Милиция стоит на страже безопасности, личности и общества, да, вот общественного порядка. Внутренние все дела занимаются у нас как бы милиция, и внутренней безопасностью тоже милиция. Ну так давайте тоже поможем этой милиции. Вот строят дома, да? Да они, конечно, всем там 15 тысяч или сколько не хватит. У нас даже денег, бюджета всем построить дома. То есть, получается, какие-то какая-то годы, часть получает, какие-то льготы, кто-то какие-то... не получает, да? Ну давайте общие льготы сделаем там, на медобслуживание, допустим. Льготы сделайте сотрудникам милиции, да? Или либо на проезд сделайте. Ну что-то где-то надо пойти навстречу, если нет наличных. Зарплату поднять пока сейчас хотя бы нету, давайте им соцпакеты выделять. Да, постройте им 10 садиков хотя бы. Вот честно, элементарно. Вот у них садик есть на Панфилова, да? В одной группе 70 детей. Но это никуда не годится. Родители, милиционеры приносят с собой раскладушки, представляете? Своему ребенку, он идет покупает раскладушку, чтобы его ребенок там в коридорчике, пока он бедный там бегает, преступников ловит, ребенок его здесь в коридорчике, как бы сказать, живет. А что, нельзя садик построить для милиционеров? Что, мэр не может им для садика там выделить участок?
Ну, наверняка об этом знают все.
Не, ну надо поднять этот вопрос.
Министр.
Понимаете?
Ну, знают, но это
построить.
Не
вот строите многоэтажный дом. Нужны. Многоэтажный дом строите? Строите. Постройте садик. И все. А то у нас, знаете, вот постройка, да, многоэтажного дома, помните, вот недели две назад Ошская прокуратура возбудила дело. 12-этажный дом построили и украли там 1 700 000 долларов, да? Через этот иск там, суд там, ну, аферу провели, как бы сказать, и то есть, получается, с родной милиции деньги сняли. Вот сейчас дело возбудили.
Ну, вот смотрите, вопрос тоже социальных сетей, Блиц, предлагают назначить на место министра гражданского человека, менеджера. Насколько вы видите это решением?
Наша организация, начиная с 2011 года, об этом продвигает этот вопрос.
Так же, как и было в Грузии, допустим.
Почему бы нет? Мы это говорим, мы это давно предлагаем. Вот министр, он должен быть гражданское лицо, и он должен быть менеджером, как уже здесь отмечали. Вот он должен думать о своих сотрудниках, он должен думать о предприятии, да? Но он не должен заниматься раскрытием преступления, там линчевать своих сотрудников за то, что они открыли, не раскрыли преступление и так далее. Этим должны заниматься, соответственно, назначенные замы. Это уже будет человек уже с министерства, то есть человек погона, да? И это было бы нормально. Но мы же не хотим этого слышать.
Александр Леонидович, да, пожалуйста.
Говоря о социальных льготах, я прекрасно понимаю, что государство не в состоянии, конечно, поднять сейчас резко всем зарплату.
Потому что льготы
может? Да, влечет
может.
Сразу массу проблем. Тут надо, как только поднимается зарплата, пенсионерам пенсия. А пенсионеров достаточно много. Масса целых проблем влечет это. Но давайте вот о чем поговорим. Поговорим о том, что надо хотя бы уравнять сотрудников милиции в денежных, материальных правах с другими силовиками. Понимаете, сегодня сотрудник милиции нам все время говорят, вас очень много, с вами сложно. Вот армейский офицер пайковые получает в разы больше. Я уже не говорю о сотрудниках там таможни, погранслужбы. В разы. Понимаете? Давайте уравняем. Последний раз даже на комиссии, вот, которая была специально создана, комиссия по реформированию, где мы вот были с нашими коллегами, вместе присутствовали. Посчитали даже. Огромная сумма, конечно. Поэтому нам сказали, ребят, ну, вряд ли это получится. Нигде эти деньги найти будет невозможно.
То есть вы считаете, для реформ нужны большие деньги, чтобы милиция наконец заработала
если делать реформу серьезно, да, если к ней относиться серьезно,
сколько денег
то
надо,
должна... Я не могу сказать, работала. Сколько надо денег, я не экономист, мне сложно.
Если берем мы Грузию, а у нас население почти одинаково, то по информации, которую в СМИ, от 3 до 3,5 миллиардов долларов
по другой информации
ушло.
10, помните?
Да, да, 10. Ну, вот официально МВД Грузии говорит, вот от 3 до 3,5 миллиардов ушло у них на реформу только полиции. То есть, соответственно, если мы на себя возьмем, вот где сейчас взять 3,5 миллиарда долларов? Чтобы сделать такую милицию. Грузия, они грант взяли. Все это прекрасно понимают.
Получили международную организацию. Да, да, международная сильно организация
помогла. Вопрос другого резона. Сколько государств теряет от серых делишек внутри ведомства ежегодно?
Таких подсчетов, если брать как в общем теневую экономику, там более 30%. И из этих 30% сколько за МВД?
Временами выходят такие новости, например, в которых замешаны высокопоставленные милицейские чиновники в угонах, скажем, автомобилей или покрывательство кого-то, чего-то.
Наркотиков. Красный героин, да.
Вот сколько денег кружится вот вокруг этого ведомства, скажем, таких вот серых денег.
Вы знаете,
вы изучали,
это ведомство закрытое. Это ведомство закрытое. Наша организация несколько раз не раз писала, и даже мы потом обратились к депутатам, может быть, могли бы, думали, через них можем получить, и депутаты не могли получить. О структуре МВД, о бюджете МВД, и количество сотрудников. Мы не говорим, что, например, вот есть же такие отделы, где нам не надо знать количество. Нам просто общее. МВД постоянно говорит, что им не хватает денег. Ну, покажите бюджет, и мы тогда определим. А может быть, в прочих записано самое такое, что все уходит туда. А может быть, можно с прочих вытащить и сдать зарплату. Дайте нам этот расклад, и мы тогда можем сказать это.
В сетях пишут, что милицию надо набирать достойных людей, но где взять этих достойных?
К сожалению, сегодня огромный кадровый голод. Да. В любой службе, куда ни кинься, всюду говорят о том, что профессионалов катастрофически не хватает. Это правда, не только в милиции. Поэтому отобрать лучших из лучших очень сложно. Тем более вот о зарплатах говорили, о режиме работы круглосуточном. Явное несоответствие. Да? Но я всегда отвечаю в этих случаях, хорошо, вот там вот выступаем перед населением, люди говорят, всех уволить, всех выгнать, новых набрать. Откуда возьмем? С Марса не придут. Из Казахстана, России не придут. Наши джигиты, кого мы рожаем, кого мы с вами воспитываем, те и придут на службу. Они не думают, что будут лучше. Их опять надо готовить. Понимаете? Это целый процесс огромный. И кто, где гарантия, что придут лучшие люди?
Ну, а где гарантия, что не придут лучшие? Давайте...
Ну, хорошо, а они...
Грузия же попробовала, давайте, почему мы не можем...
Давайте попробуем, давайте, с
удовольствием. В части Грузии, да, я тоже наблюдал, смотрел. Они как сделали? У них тоже была Академия МВД, как у нас 5 лет обучения, да? Грузины как подошли к этой теме? Ну, у них, конечно, советники были иностранные, они говорят, подождите, мы не можем понять, что сотрудник, да, будущий делает, курсант 5 лет. Вот он, допустим, возьмем, хорошо, они изучили, эти как иностранцы, и смотрят, говорят, вот он оперативник, да, хорошо, оперативник, так, отдел убийств, да, вот он хочет там отдел убийств работать, второй хочет по разбою, да, третий по кражам, да, как бы, ну хорошо, вот оперативник.
Направление.
Да, направление. Зачем оперативник изучает 5 лет вообще другие?
Гражданское право,
римское право. Римское, гражданское, теория. Там это, у него дежурные статьи, что? Разбой и убийство, правильно? И криминалистика ему основное нужно, да, допустим, да? То есть, получается, грузины сократили до года. Полицейская академия, у них год обучения, как за рубежом идет. И за год сотрудник, получается, вот следователь, да, тоже, 5 лет обучается следователь. Да этот уголовный кодекс за 5 лет уже, я не знаю, и УПК можно там весь перелопатить, как говорится. Но он же не экономическим преступлением занимается, полицейский, правильно? Для этого финполиция есть. То есть, может, как-то здесь посмотреть именно вот эти 5 лет жизни, что мы забираем у курсанта, и в 4 года лишние уходят, может, куда-то, и бюджет страны тоже теряет, может.
Смотрите, я сам вырос в системе МВД, да, с курсанта. И когда ты живешь в казарме, когда над тобой куча начальников, психология меняется. И если, например, я, окончив специальное заведение учебное, то вот мы о чем мы говорим, высшая школа МВД, еще что-то, академия, и передо мной станет выбор, нарушить закон или нарушить приказ, я нарушу закон. Такова специфика и психология, понимаете? Поэтому я согласен со своим коллегой, немножко хотел бы переиначить, если он позволит мне. Да, вот... Дело в том, что следователи и сотрудники уголовного розыска, они все равно должны быть интеллигентными, они должны быть грамотными и образованными. Образование обязательно. Юридическое образование обязательно. Другое дело, что у нас сейчас хватает юридических вузов, где учится гражданская молодежь. Она приходит, над ней не давлеют вот эти вот казарменные 4 года за спиной, понимаете? Они не знают, что такое приказ начальника, который даже если глупый начальник даст приказ нарушать закон, он его не будет нарушать. Он скажет, Нет, я завтра же за это отвечу. Не ты ответишь, я отвечу своей головой. Поэтому предложение было такое, давно оно было. Я боюсь его еще раз озвучивать, потому что, ну, это судьба сотен сотрудников, их, членов их семей Академии сегодняшней. И в это каждый раз все это упирается. Но вообще было предложено давно, значит, набирать людей с высшим юридическим образованием, выпускников вузов гражданских, еще раз подчеркиваю, их у нас хватает, и устроить на базе Академии специальное такое, ну, типа Западной Академии. Да, да. Да. Учебный тренинговый центр, где будут учить
все, да, и
совершенно
везде.
Верно, да. Где будут учить следователя отдельно, участкового отдельно, разработать программу по годам и повышение квалификации обязательно, понимаете, чтобы вот здесь на базе Академии каких-то
вот
курсов.
На практике как сталкиваемся, да, вот оперативник всю жизнь по кражам работал, имущественник, да? Имущественник, да, вот его как милиционер называют, да, по кражам, да, его переводят в убойный отдел и требуют результат раскрытия убийств. У него нету ни опыта, ни методов, ни агентуры, как говорится, ни... у него вообще другая сфера. Вот здесь и тяжело. У нас как? Вот прыгают, скачут сотрудники. Вот сегодня он в разбое работал, завтра по кражу. Сегодня по кражу, завтра в автоугоне. Какой автоугон? Он даже иногда и не знает, где ВИН-код находится, да, в машине, да?
Ага. Вот. Ну, собственно, и общественный совет при МВД, и гражданская часть, которая занимается реформами, предлагают что-либо менять, знают, что надо менять и как надо менять. Вот с чем, собственно, вы сталкиваетесь, когда идет этап принятие решений. Ведь вы все это говорите туда.
Мы говорим, мы предлагаем.
Говорите
даже,
всем.
И даже вот,
и вроде бы они понимают, наверное, вас. И почему нет?
Ну, можно отметить, что прислушались, когда мы написали альтернативную концепцию по реформированию органов внутренних дел, и мы там предлагали как раз вот ну, то, что мы сейчас сегодня отмечали, и про Академию мы сказали, что Академия, она не должна быть в таком виде, как она сейчас есть. Говорили про участковых, ну, про все структуры. И наши некоторые предложения приняли, и как раз они легли в меры по реформированию органов внутренних дел, которое было принято в 2013 году в апреле. Они вошли туда, некоторые наши предложения. Ну, значит, может она прислушаться к гражданам. А где эта реформа? В 2016 году президент издает указ, новые меры издает.
Ясно.
Но у нас,
да, заканчивается время. Я хотел бы задать вопрос, собственно. Вот мы, гражданские люди, как можем помочь и поспособствовать каким-то переменам в органах правопорядка? И можем ли вкратце такой блиц? Начнем с вас, наверное. Александр Ильич.
Да, спасибо. Вопрос непростой, но что может гражданское общество? Да все оно может. Гражданское общество, гражданские люди могут спросить, скажите, пожалуйста, в реформе записано конкурсный отбор, допустим, на должности начальников городских районных отделов внутренних дел. Почему это не выполняется? Вот это, еще раз говорю, становой хребет реформы. Как только это сдвинется с мертвой точки...
Хорошо, требования...
Второе, руководство, извините, руководство страны. Угу. Требования к руководству страны. Чтобы реформы были все время под неослабным контролем. Расписано пошагово, что надо делать. Надо просто спрашивать с тех руководителей министерства сегодняшних. Делайте. Расписано, вот оно, делайте.
Улан,
мое мнение.
Ваше мнение, следовало ли, вот так вот, следует ли вообще людям пересмотреть свое отношение к
отношение
милиции?
Отношение к милиции, да, нужно. Вот, допустим, многие... да, наши граждане, они очень патриотично настроены, поверьте мне. Если, не дай бог, завтра, вот, помните, да, милиционеры обидят, да, те же преступники, да, не дай бог, даже убийство. Вот, помните парня, да, ножом пырнул, там парень погиб, да, давят на машинах, да. Смотрите, как общество заступает за милиционеров. Они же видят. То есть, получается, общество ждет этих перемен от милиции, от МВД. Вот здесь вот и нужно министру, да, вот премьер-министру, да просто вот прямо сейчас встать, да, и начать делать эту реформу и сказать, давайте, ребята, не на словах,
то
а
есть
на
и
деле.
Самим людям, да, надо пересмотреть свое отношение к милиции.
Если мужчины не можете, президент может даже сказать, если вы, мужчины, не можете сделать, давайте тогда я женщину назначу, скажет. То есть он может представить кандидатуру женщину, да, министром внутренних дел.
Ну почему нет?
Почему нет, да, почему я тоже нет? Говорю. Может быть, тогда кардинально реформы начнутся, потому что женский взгляд... Вот,
не будет карательный.
Вот смотрите, я просто методы. Пример приведу. Вот была Роза Утумбаева, да, министр внутренних дел. Да она за один год ОПГ ликвидировала. Просто, вот честно, вот все же это помнят, да? Да полгода. Как они побежали за границу, кто куда. То есть женщина есть женщина, у нее может другой взгляд. Хорошо.
У нас время идет, сменяемся власти. Это вообще прекрасно, нигде нет. Ну, давайте министра женщину поставим. Ну, посмотрим, ничего страшного нет. Не справится, она сама уйдет. А может справится, может будет другой взгляд. У нас даже до сих пор вот к женщинам отношение, к офицерам, как бы, не, да ты что, она же там баба, да, она
у нас
женщина,
в МВД
да,
всего 6%
такое, да. А если в других постах посмотреть, да у нас ни одного акима женщины нету. Вообще нету в Кыргызстане ни мэра, ни акима.
Все замы, да.
Замы, да, может быть. Все. Ага. А так ни в одной сфере. Ну, давайте с милиции начнем. Я не говорю про спецслужбы или там Министерство обороны, хотя за рубежом уже и женщины министра обороны, да? Ага. Но с МВД это тот момент, где мы можем начать реформу именно с милиции и дать пример, толчок другим ведомствам.
Галина, как вы считаете, вкратце, насколько люди гражданские может повлиять на реформу?
Ну, мы влияем, наша, и в частности, наша организация делает постоянное предложение. Мы всегда встречаемся, мы даем свои предложения и правительству, и Чурку Кенеш, и даже президенту. Вот хочется, чтобы они прислушались к этим. Мы же не просто так вот берем с потолка и предлагаем. Мы перед тем, как делать эти предложения, мы обязательно изучаем опыт других стран. Вот то, что произошло в Грузии, мы до этого предлагали в альтернативную концепцию, но как будто вот грузины услышали нас и сделали у себя. Пожалуйста, делайте. И народ хочет действительно реформы. И реформа это не должна быть просто имитация.
Она Лав, вкратце, быть вкратце скажу, да. И еще, вот мы, да, говорим, парламентская страна. Почему парламент молчит? Почему парламент не включается в активную работу реформирования органов внутренних дел? Что депутаты молчат? Они только могут критиковать, наезжать. Вот это, что ли, получается? Вот реформы они могут требовать спокойно. Любой депутат, уважаемый министр, что с реформой?
Спасибо большое. На затыке обсуждали о доверии людей к милиции. В гостях были полковник в отставке, кандидат исторических наук, публицист и по совместительству член общественного совета при МВД Александр Зеличенко, член группы разработчиков альтернативной концепции реформы МВД, а также член общественного объединения «За реформы и результат» Галина Давлетбаева. Также офицер в отставке, ныне юрист, активист Улан Джумаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа.